Alexa. До конца все соберемся, там будем в кругу. Хорошо, сегодня мы хотели бы идти в 2 Паралипоменон и начнем с 13 главы. И именно с того места, где говорится о царе Аве. Так вот, царь Аве был сыном Ровоама, а сын, то есть Ровоам был сын Соломона. И мы знаем, что гораздо легче говорить о судьбах других людей, чем о нашей судьбе, о нашей жизни. И легче научиться на чисто ошибках. И поэтому Бог оставил нам очень много историй. Он оставил нам больше 100 записанных судьб, через которые мы можем научиться. И каждая жизнь учит нас чему-то особенному. Например, вы можете увидеть, что через жизнь Соломона вы можете научиться, что даже имея самую высокую мудрость, если ты не освежаешь себя в этом источнике живой воды, ты не устоишь и будешь делать безумные вещи, даже имея самую высокую мудрость. И мы захотим узнать сегодня, чему нас учит жизнь Аса, царя Аса, но не сможем его понять, пока не увидим и жизнь его отца, и именно Аве. Но хочу напомнить вам, что Аве, как и Аса, должны были действовать против тех установлений, которые принял Соломон в конце жизни. И вы уже знаете о 5 больших ошибках Соломона. Первое, он взял Библию с пьедестала, социальной жизни Израиля. Второе, он дал свободу религиозную этим принцессам, иммигрантам, и несмотря на то, что страна уже имела опыт ходьбы с Богом, он перевернул историю вспять. Третье, он принес сексуальную революцию в стране, и с того момента появилось очень много блуда, не то что появилось, они стали открытыми, и даже гомосексуалисты начали проявлять себя или начали себя требовать свои права. И четвертое, мы знаем, что он поднял налоги, и также он начал использовать налоги даже для поклонения Молоху, то, что означало жертвоприношение. И мы знаем, что большинство из этих ошибок произошли в 60-е годы в этой стране, и некоторые из них даже происходят сейчас. Так вот, мы увидели, что уже при Ровоаме были гомосексуалисты в стране, при Ровоаме появилось больше и больше идолопоклонничества. И про этого царя мы знаем только то, что он потерял все, что добыл его отец Соломон. Он потерял богатство, он потерял суверенитет страны, он потерял всю страну. И все это произошло из-за того, что он потерял духовность. О его сыне немного написано. А на самом деле написано только 2 вещи, я вам прочту. А именно, что в 18-й год царствования Иеровоама воцарился Аве над Иудеей. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Первое, что написано, что мать его, ее звали Мааха. Не Ямаха, а Мааха. И второе, что мы знаем о том, что у него была война всю жизнь. 2 вещи. И нам очень интересно, почему о некоторых царях пишут столько много, например, о Сауле, о Соломоне написано много, О Давиде, об этом человеке написано только, кто его мать и что он воевал. И иногда я думаю, что о нас можно написать. Иногда находишь людей в церкви, о котором нельзя много написать. Можно сказать, что тот строитель, или можно сказать, он бизнесмен, или можно сказать, что он водитель-дальнобойщик. И больше ничего не скажешь. То есть эти люди не сделали большое изменение или не принесли большого, вклада в жизни церкви, в жизни своего общества. Или можно сказать о каких-то людях, он просто работал на свою семью. И все. И в Библии то же самое находите. Очень короткие истории, потому что о них нечего сказать. И о нем написано, что мать его была Маха. Что такая Маха? Это женщина, которая установила себя еще при его отце. На самом деле, при дедушке Асе. Это царица, которая настолько сильно повлияла на царя, что царь делал все безумия этой царицы. Пришел сын, а царица там была, его мать. Пришел уже третий царь, а царица также была там. И вот эта женщина властвовала при трех царях. При трех царей ее называли царицей. И что самое страшное, она только плохое принесла Израилю. Мы больше узнаем о ней, когда мы посмотрим на Асу, но сейчас про Авию мы только увидели, что это его мать, и что он воевал. Давайте посмотрим на одну битву. А именно там, где он вышел 400 человек против 800 человек, и именно так мы находим в 13 главе 3 стих. «И вывел Авия на войну войска, состоящие из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных. А Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных и храбрых». То есть была одна война между Израилем и Иудеем. Иеровоам, который не хотел подчиниться пророчеству о том, что он будет владеть только 10 коленами, он хотел все 12. Другой царь, который тоже не хотел подчиниться пророчеству в том, что эта страна будет разделена, он хотел объединить усилием. Оба царя пошли против Бога, и они пошли войной друг на друга. И вот посмотрите, что сделал Авия. Он встал на вершине горы, в 4 стихе, и обратился так: «Послушайте меня, Иеровоам, и все израильтяне». И пошла большая речь против Израиля, и что он сказал? «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду? И именно ему и сыновям его по завету соли». Завет соли – это завет, вечный завет, который невозможно отменить. Он привел только одну часть Слова Божия. Он ничего не сказал о том, что но сын Давида Соломон согрешил и потерял 10 колен. Он ничего об этом не упомянул. Он только упомянул то, что ему было выгодно. И дальше он приводит историю таким образом. «Но восстал Иеровоам, сын Наватом, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего, и собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Равуама, сына Соломонова. Равуам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них». То есть, Израиль, вы не знаете, что на самом деле царство дано нам, нашему дому Давидову. И вы что, не знаете, что мой папа, потому что он был трусом, тут написано слаб сердцем, и неопытным, и молодым, он потерял. И смотрите, что он дальше говорит. «И ныне думаете вы устоять против царства Господня?» Сейчас царство Господне, конечно, иудеи принадлежит, так он представляет. «В руке сынов Давидовым, потому что у вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которые Иеровоам сделал над вами, то есть он сделал вашими богами. Не были и знали священников Господних, и так далее. То есть он говорит, вот смотрите, кто вы такие, Израиль, вы оставили Бога. Давайте я вам скажу, кто мы такие, говорит Авве. Вы знали священников, вы знали всех, а у нас Господь Бог в 10 стихе, Бог наш, мы не оставили Его. И Господа служим мы, и служат наши священники. Правда ли это? Не оставил ли иудеи тоже Бога, как оставил Израиль? На самом деле, иудеи тоже отвернулись от Бога, потому что мы находим про этого царя, написанное то же самое, что написано и про Равуама, а именно, что он не последовал за Давидом, а он последовал за своим отцом. И так написано, ходил он во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу, его как сердце Давида. Это написано в 3 царь, 15 глава, 3 стих. То есть на самом деле этот царь выходит против Израиля, и он говорит, слушайте, вы оставили Господа? Мы не оставили. Почему он считает, что они не оставили Господа? Смотрите дальше. В 10 стихе написано так. Мы не оставили его, Господу служат священники, сыны Ааронова, и левиты при своем деле, и сожигают они Господу все сожжения каждое утро, и каждый вечер, и благовоние курения, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник, и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а оставили его. То есть, какие основания были у иудеев, что они не оставили Бога? Только из-за того, что они делали ритуалы. Только из-за того, что они держались религией. Многие люди также считают, что они не оставили Бога, только из-за того, что они ставят там свечку в храме. Только из-за того, что они ходят в церкви. Они думают, что они не оставили Бога. Пока царь красиво говорил, вы знаете, что делал другой царь? Давайте прочтем. Между тем, Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им. Так что сам он был впереди иудеев, а засада позади. Иеровоам, царь израильский, он наверняка стоял и говорил, ага. Отсюда он послал отряд, чтобы атаковать иудеев сзади. И смотрите, что случилось дальше. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади, и возопили они Господу, а священники затрубили трубами, и воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян перед лицом Авия и Юда. Израиль – самая мощная страна мира. Оно выглядело, как выглядит сейчас Америка. Она была головой, но Бог сказал, когда вы оставите Бога, Господа вашего, из головы вы станете хвостом. И так и случилось. Та великая держава раздвоилась. И вот сейчас они уже дерутся между ними, а вокруг находятся арабы, которые готовы пожрать и одних, и других. Но они забыли про тех. Они сейчас дерутся между собой. И дерутся не только за власть. И вот одна часть говорит, мы не оставили Бога. Другие действительно внешне и внутренне оставили Бога. А эти хотя бы внешне еще делали эти обряды. И посмотрите, что сделал Бог. Когда они воскликнули, Он поразил Иеровоама и всех израильтян, и побежали сыны Израилевы от иудеев, 16 стих, и предал их Бог в руки их, и произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. В то время Израиль потерял больше половины всех своих войск. Только из-за того, что иудеи воскликнули, иудеи, они восхищали за помощью к Богу. Даже Авия не подозревал, что он делает. Он вышел на горе, и он говорил Израилю. Но на самом деле слышали кто? его народ. Он на самом деле подготовил свой народ к тому, чтобы они воскликнули Господу. И когда он стал окруженным со всех сторон, не было никакого выхода, потому что там было 400 тысяч, а здесь было только 4, там было 800 тысяч, а здесь было только 400 тысяч, они воскликнули Господу, и только из-за этого Бог их спас. Так вот, пришел новый царь. Почему? Потому что этот царь занимался только войною. 3 года он воевал, потом он был убит Богом. Он умер. И пришел властвовать другой царь, имя его Аса. Что сделал Аса, мы находим, что Аса воцарился вместо него. В дни его покоилась земля 10 лет. И что, чем он занимался? Он делал доброе и угодное в очах Господа Бога своего. А именно, он сделал 4 большие изменения в стране. Он отверг жертвенники, уничтожил жертвенники идолов. Второе – высоты. Третье – разбил статуи, из которых самые частые были статуи солнца. И четвертый – вырубил посвященные дерева, которые уже стали нормой поклонения в стране. Но самое интересное, он издал указ. 4 стих повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, исполнять закон его и заповеди. Ну, вы уже сейчас имеете контекст. Плохой царь, хороший царь. Откуда взялся хороший царь? Видно, кто-то с ним поработал. Кто мог поработать? Только священники, либо пророки. Этого мальчика подготовили к тому, чтобы он пошел за Господом. И он действительно пошел за Господом. 10 лет было мира в стране. На самом деле, все его царство, он царствовал один из самое длинное царство у него, именно 41 год. Из 41 года мы увидим, что 35 лет были годы счастья, покоя, мира. Последние 6 лет – это годы войны, годы отхождения от Бога. Посмотрите, когда мы послушны Богу, означает, что у нас не будет испытания? Нет, это ни в коем случае не означает. Могут быть даже большие испытания. Послушайте, мои дорогие, я вам все это рассказываю только с одной целью. Мы иногда находимся очень близко к Богу, переживаем особенно близость Бога. Знаете, когда? Иногда, когда мы касаемся смерти, мы сразу начинаем искать, касаться жизни. И я вам даю пример из нашей церкви. Ирина, когда она коснулась смерти, именно через болезнь рака, также в это же время она переживала самые глубокие и близкие моменты с Господом. Но я хочу предупредить, что все мы забудем об этом. Как и этот царь, 35 лет он властвовал с Богом, и он был счастлив. Но есть опасность забыть. Забыть вот те переживания. Забыть вот те сокровенные моменты, когда ты особенно близок к Господу. Забыть, как хорошо было с Господом. И можно сделать безумные вещи. Чтобы нам защититься от этого, давайте изучим его судьбу и узнаем, в чем секрет, чтобы нам не повторить то же самое. Так вот, несмотря на то, что он шел за Господом, у него случилось большое несчастье. А именно, эфиопляне, африканцы, напали на страну. Сколько у него было войска, мы знаем, что у него было 580 тысяч людей. От 180 у сына, у него армия выросла до 580 тысяч. Но это недостаточно, потому что у своих врагов было 1 000 000. И вы знаете также, что у них не только было миллион, но у них было 300 колесниц. А в то время это была мощь. У него было как бы миллион пехота и еще 300 танков. Куда выйти против такого великого множества? Это было самоубийством. Но он вышел, и смотрите, в 11 стихе 14 главы «Возвал Аса к Господу Богу своему и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твоего вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». То есть только во имя Господа он вышел против этого множества. У него не было другой надежды, у него не было другого выхода победить, как только надеяться на Господа. Послушайте, если вы даже не знаете Библию, что вы скажете, когда человек говорит: «Боже, только во имя Твое, только на Тебя я уповаю», что вы знаете из практики случается? Бог действительно помогает таким людям, и поэтому, смотрите, 12 стих, что случилось: «Поразил Господь египтян перед лицом Асы и перед лицом Юды, и побежали египтяне», и дальше написано, сколько много они набрали, какое великое множество добычи при этой войне. Значит, 35 лет хорошей жизни. В этом периоде у него было большое испытание, как и в нашей жизни бывают большие испытания. Но из-за того, что он уповал на Господа, он прошел через это испытание. И так Яков нас учит: когда ты находишься в испытании, проси мудрости, как пройти. Слово Божие пришло. Но из-за того, что он уповал, какое слово придет? Слово ободрение. И в 15 главе, 1 стих, мы находим, что Дух Божий сошел на Азарию, и тогда он сказал следующие слова: «Послушайте меня, Аса, и весь Юда, и Вениамин. Господь с вами когда? Когда вы с Ним. И если будете искать Его обещание, Он будет найден вами». Послушайте, слово «искать» или «взыскать», оно является ключевым. Я ее отметил, и я нахожу ее в каждой главе, с 14 до 16. Я все время говорю моим друзьям: нет человека на свете, который бы искал Бога и не нашел. Однажды мой друг подошел ко мне и сказал: «Слушай, наверное, я единственный на этом свете, который ищу Бога и не нашел». Я говорю: «Нет, это неправда, это не бывает». И через несколько дней он пришел в слезах и говорит: я нашел Господа». И в принципе, если вы читаете книгу «Деяния апостолов», весь цель жизни на земле – искать Господа. И написано: искать Господа, щупая, хотя Он недалеко от каждого из нас. И мы иногда спрашиваем: почему, если он недалеко, почему не открывается он так легко, так просто, чтобы взять и сводить Бога? Получается, что Бог всегда выходит перед нами, чтобы мы касались Его. Но мы уже повернулись на другую сторону. Он опять появляется здесь, но мы уже повернулись на другую сторону. И вот каков наш поиск Бога. Но обещание, что если мы Его ищем, Он будет найден. И вы находитесь здесь, потому что когда-то искали Бога, и вы нашли. Так вот, что случилось дальше? Случилось, что он так ободрился, что в этом ободрении он начал делать еще больше служения. Откуда я знаю, что вы ободрились в Господе, если вы начинаете еще больше служить? Если каждый раз вы приходите, провели здесь немножко времени, ушли домой, ничего не видно, что вы ободрились в Господе. Откуда знаем, ободрились вы в Господе или нет? Ободрение в Господе всегда видно через твои дела. Если ты ободрился в Господе, обязательно оно будет видно и на деле. Так вот, у него было видно на деле, потому что он начал делать большие изменения. И вот после того, как он услышал эти слова, смотрите, что он сделал. Когда услышал Аса, 8 стих, слова сии пророчества сына Одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудины, из всех городов. И смотрите, что он дошел до того, что даже ту Мааху, царицу трех царей, царицу, которую никто не мог тронуться до нее, потому что она была популярна уже, но эта царица была развратницей. Она устраивала сексуальные оргии, она поклонялась Астарте. Так он пришел к этой царице и лишил, это была родственница, это была его бабушка, он лишил ее царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы, и не спроверг Аса истукан ее публично, и изрубил куски и сжег на долине Кедрона. Иногда мы говорим, ну это в семье нашей, пусть будет между нами, пусть никто не узнает от этого. И Бог говорит, нет, не так нужно с грехом бороться. Нужно сделать это публично и публично отказаться от этого греха и ради навсегда закончить. И именно так сделался. Но самое важное, что он сделал, собрал в 9 стихе всего Юду и Вениамина и всех живущих с ними переселенцев из Ефрема, Манасии, Симеона, многие от Израиля, которые перешли к нему. И он собрал их вместе, и когда они собрались в третий месяц, 15-й год царствования Аса, он принес жертву, и смотрите, что он сделал. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца и от всей души. 35 лет счастья, 35 лет успеха. Только потому, что этот человек уповал на Господа. Даже когда были у него испытания, он уповал на Господа, и результат пришло слово ободрения. Но почему 35 лет? Что произошло в 36 год? Мы читаем в 16 главе 1 стих. В 36 год царствования Аса пошел Бааса, царь израильский, на Иудею, и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Аса, царя Иудейского, ни приходить к нему. В 36-й год царь израильский, который увидел, что многие люди переезжают границу и переходят в другую страну. Знаете, многие люди переезжают из Молдовы и уезжают в Румынию. Все, которые могут сделать паспорт, уезжают в Румынию. Знаете почему? Почему вы приехали в Америку? Тот же ответ. И вы знаете, так случилось и тогда, когда одна страна была лучше, люди переходили на другую сторону. Так вот, в 36-й год не было испытаний, как было у него раньше. Было на самом деле только угроза войны, потому что царь Израильский начал укреплять город, и именно пограничный город, чтобы укреплять, наверняка он начал строить стену, как строить между Мексикой и Америкой, чтобы не дать этим беженцам перейти в одну страну, в другую. Что сделал Аса? Он сделал что-то необыкновенное, противоположно тому, что делал раньше. Если вы прочтете вместе со мной, откроете Библию и прочтете 18 стих 15 главы, вы найдете, чем занимался он 35 лет. А 35 лет занимался следующим. И внес он, посвященный отцом его, и свое посвящение в Дом Божий. Серебро, золото, сосуды. 35 лет этот человек занимался, он приносил, он вносил в Дом Божий. Я смотрю на вас. Есть люди, которые приносят в Дом Божий. Приносят свои таланты. Приносят свои дары. Приносят свою теплоту, улыбки. А есть и люди, к сожалению, которые выносят. Они приходят только, чтобы получить. Получить музыку особенного, какую он хочет. Только получить. И вот смотрите, что случилось после 36 года, 16 глава, 2 стих, и вынес Аса из дома Божьего. 35 лет он вносил, а в 36 году начал выносить. Все остальные 6 лет он только выносил. Разве это не случается в наши дни, когда люди приходят в Дом Божий, чтобы приносить, а есть люди, которые только приходят, чтобы выносить. Им дай музыку, какую они хотят, проповеди, какие им нравятся. Им дай все, дай и дай, потому что приходят в Храм Божий только для того, чтобы потреблять. Что сделал Аса? Вынес из Дома Божьего серебро, золото, которое он все накапливал, и послал Винодаду. Кто Винодад? Царь сирийский. И он сказал: слушай, нападай на Израиль. Я знаю, что у вас контракт, но нападай на Израиль. У царя сирийского сразу появился интерес. Слушай, мне будет платить с двух сторон. Я буду нападать на Израиль, захвачу добычу, а мне еще добычу с Иудеи дадут. И так он и сделался, послушался Винодад, 4 стих, он послушался царя Аса и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили Израиль. Когда услышал о чем Вас, царь израильский, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Значит, мы увидели сейчас второе испытание. Посмотрите там, оно видно. Но после этого испытания, гораздо меньше испытаний, на самом деле не было даже нападений, была всего лишь угроза. После этого мы видим, что царь не уповал, как раньше он делал на Господа, но он взял и уповал на помощь человечеству и послал к сирийскому царю и сказал: «Помоги мне». Конечно, пришло и Слово Божие в 7 стихе 16 главы. Пришел к нему пророк и сказал следующие слова: «Так, как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне, ливияне с большей силой и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, Он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил, зато отныне будут у тебя войны». Пришел пророк к царю, который 35 лет уже царствует. Подумайте о царе, не который только установился, который 35 лет уже царствует, и говорит ему: «Дурак ты». И именно такие слова сказал: «Безумно ты поступил». И почему он безумно? Он сказал: «Слушай, Бог хотел дать тебе и Сирию. Он только подготовил тебе дать Сирию, а ты пошел к тем, которые должны были быть тебе в подарок даны, ты пошел к ним за помощью». Разве раньше эти ливияне и эфиопляне не было их больше? Было миллион. Но ты победил только из-за того, что уповал на Господа. А сейчас, из-за того, что ты уже не уповал на Господа, на человека, смотри, ты потерял. Что сделал царь Аса? И разгневался Аса на пророка, конечно. 35 лет он царь, он уже привык быть царем, и появляется какой-то пророк и говорит: «Ты безумный». И разгневался он на прозорливца и заключил его в темницу. Так как за это был в раздражении на него, думаете, только пророка Божьего он притеснял? Нет, притеснял Аса и некоторых из народа в то время. Послушайте, что случилось. Царь 35 лет с Богом. Возможно ли быть 35 лет верующим и потом вдруг делать какие-то глупости? Наверняка возможно, потому что об этом написано и в Новом Завете. От чего зависит успех зависит от упования на Бога. Почему же этот человек оставил упование на Бога, мы увидим еще. Но посмотрите, 6 лет, это были ничтожные годы его жизни. Вы думаете, Бог молчал? Вы думаете, Бог не говорил? Да, Он говорил. Он говорил через пророка. Но как мы реагируем, когда нас обличают? Вы знаете. Нам не нравится, чтобы нас обличили. Нам не нравится, чтобы нас обличала жена или муж. Нам не нравится, чтобы нас обличили друзья. И нам не нравится, когда нас обличает Бог. Но когда мы неправильно идем, какое слово будет со стороны Бога? Обличение. Помните, Ахав говорит, мне не нравится тот пророк. Почему? Он мне только плохое говорит. Он не говорил о том, что я делаю только плохое, и поэтому слово Божие только плохое ко мне. Он говорит, мне не нравится тот пророк, потому что он говорит только плохое обо мне. Так вот, слово Божие всегда будет ободрение для тебя, когда ты следующий ею. Но когда ты падаешь и когда ты отходишь, будет слово именно... Слово, которое обличит тебя. Бог говорит, но люди не слушают. Мы хочу вам прочитать в другом месте, именно Иова, 33 глава, 14 стиха, говорит так, Бог говорит однажды, и если того не заметит, в другой раз. Еще раз, Иова, 33 глава, 14 стиха. Он говорит однажды, если того не заметит, другой раз. Во сне, говорит даже Бог, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает слово свое. Для чего Бог это делает? Чтобы отвести человека от какого-то либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Бог говорит, и первое, как он заговорил Аса, он сказал, отныне будет война. Думаете, покаялся Аса, когда он понял, что все, война пойдут. У него будет проблема всю жизнь. Покаялся? Нет. Почему? Потому что мы находим, что Бог заговорил второй раз, и именно 16 глава, 12 стих, и сделался Аса болен ногами. Когда это произошло? На 39-м году царствования своего. Настолько болезнь укрепилась, что поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Помните, я вам говорил, что слово «взыскать» – это ключевое слово? Помните слово, которое пришло нам от Бога, кто будет искать Господа, он будет найден вами. Что случилось с этим человеком? Почему он больше не ищет Господа? Бог захотел вернуть его обратно, дал ему войны. Он не обратил никакого внимания. Он дал болезни. Но даже при болезни этот человек не покаялся. Как вы думаете, что следующее идет? Конечно, то, что написано в 1 Коринфянам 11 глава 29 стиха, где написано так. «Если ты приходишь на вечерю Господню и ешь и пьешь недостойно, то ешь и пьешь осуждение себе. От того многие из вас и первое называют немощно». А здесь немощи жизни – это проблема жизни. Для Аса это были войны. Для тебя могут быть финансовые проблемы, для тебя могут быть разные проблемы. Немощи – это первое, как Бог хочет обратить наше внимание, когда мы больше не слушаем Слова. Но он не покаялся, и мы тогда читаем в 1 Коринфянам 11 глава, также в том же месте, а именно в 30 стихе, «И больны». И Аса тоже сделался больными ногами, и насколько больной, что уже болезнь поднялась. Но он и тогда не остановился. И тогда написано третье, и немало умирают, или слово засыпают, физически умирают. И то, что произошло у Аса, мы находим в 16 главе 13 стих, и умер он в 41 году. Посмотрите, как важно нам научиться с этого примера. 35 лет успеха. Было испытание, он прошел через испытание только из-за того, что уповал на Господа. Потом было маленькое испытание, но в этом случае он уже не уповал на Господа, но уповал на людей, и поэтому его обличили. Но этот человек не остановился. И написано, что он притеснял и людей. Когда у тебя нарушается связь с Богом, знаете, с кем еще нарушается связь? С людьми. А взаимоотношения с людьми не идут. И много раз мы знаем, что у нас нарушается взаимоотношения с Богом, потому что нарушается взаимоотношения с людьми. Но, посмотрите, Бог не остановился. И Он захотел вернуть этого человека на правильный путь. И дал ему немощи жизни, воина. Он не остановился. Дал ему второе болезнь. Он даже через болезни не остановился. И тогда третье, Бог убирает такого человека. И мы говорим, какой жестокий Бог. Все-таки Он его убил. Но когда мы читаем 1 Коринфянам, мы узнаем, что даже это является любовью и благословением, когда мы читаем. Ибо если мы бы судили сами себя, то не нужно было, чтобы Богу судил нас. Но, будучи же судимы, наказывались от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Даже смерть является благословением. Давайте сегодня научимся одному очень простому принципу. Сам факт, что ты давно в вере, это еще не означает, что ты должен расслабиться. Вы забудете, как я вам уже говорил в начале, о всех благосостояниях, о всех переживаниях, о всех тех сокровенных минутах, когда вы были с трепетом возле Господа, потому что вы прошли через испытание. Вы забудете. Только если вы не будете освежать свою память каждый день Словом Божьим. Если не перестанете общаться с вашим Господом через молитвы. Если эти останутся в вашей жизни, слово и молитва, тогда вы не забудете. Почему? Потому что Бог освежит вашу память. Почему? Потому что Бог всегда приведет в вашу жизнь что-то свежее, что-то приятное, что-то также сокровенное. И тогда мы не уйдем, даже после долгой жизни с Богом, мы не уйдем в сторону. Но если даже вы уйдете в сторону, если даже мы где-то спотыкнемся, Бог не остановится нам говорить. И поэтому Он дал вечерю Господню. Он сказал, через вечерю Господню не переходи, пожалуйста. Потому что если ты пришел на вечерю Господню и также продолжаешь отходить от меня, если переступил за тот день вечери Господня, я тебе твое внимание закачу этим немощами, этими проблемами жизни, захочу обновить твое, твое внимание заострить. Второе, что говорит Бог, если даже это тебе недостаточно, даже с проблемами ты будешь дальше входить в грех, я захочу тебя остановить, и я остановлю тебя болезненно. И у тебя нарушится здоровье, то здоровье, которое ты имел. Но если тогда ты не остановишься, что мне еще остается делать? Оставить так, чтобы ты полностью в грех упал? Нет. Я тогда уберу тебя с этой земли, из жизни. Но и это будет моя любовь, потому что я это сделаю только для того, чтобы не был осужден вместе с миром. Поскольку Слово Божие ясно к нам, давайте не будем играться Богом. Он нас любит, настолько любит, что Он не оставит, чтобы мы отошли от Него. Он не оставит, чтобы мы затрясли опять в грехе. Он не оставит, чтобы мы ушли в сторону. Он захочет нас остановить. Вы знаете, что самый приятный метод остановиться это через слово. И я все время молюсь Богу. Боже, я знаю, что делаю столько ошибок. Много раз отхожу в сторону. Научи меня через слово, потому что слово самый приятный метод научения. Как и наших детей, мы учим сначала через слово и говорим, не надо, остановись, пожалуйста, я умоляю. Но когда видишь, что он идет, ты тогда думаешь, как это нужно остановить. И тогда ты придумаешь уже методы наказания. Так же и Бог, как наш самый лучший родитель, этому нас учит. Он говорит, остановись, не надо, пожалуйста. Но когда мы отходим, он тогда наказывает нас или дисциплинирует нас, или дотрагивается до того, что у нас может быть дорогое. И посмотрите еще раз, что Иов сказал. Да, Бог говорит один раз, второй раз, человек не слушает. Он говорит во сне. Конечно, во сне это приятно, чтобы услышать Бога. Но человек и тогда не слушает. И тогда он говорит, что в 19 стихе, тогда он вразумляет его болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так как будто ее не видно. И показываются кости, как будто которые не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Но все-таки, если есть ангел-наставник, или написано посланец, не обязательно с крыльями, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь, то Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы и найдет умилостивление. И тогда он помолится Богу, и Бог с радостью его восстановит. Поскольку сегодня так ясно Слово Божие к нам, давайте научимся несколько истин. И первое. Не будем авиами. Авиа тот, который о нем ни о чем не было сказано, как только воевал. Тот, который только представили его, что мать его Маха. Указано то, что он оттуда взял очень плохое влияние. Давайте не будем теми людьми, которые о нас нечего сказать. Будем асами. Те, которые сделали большой переворот в стране. Но никогда не сможем и мы сказать, что нет опасности падения, потому что в тот день, когда ты оставишь источник, который освежает нас, забудешь ты и о всех переживаниях Божьих, забудешь ты и о всех годах, которые ходил с Богом, и отойдешь в сторону. Вот почему нам сегодня нужно принимать во внимание первым делом это слово, второе – вечере Господне, который является для нас преградой, которой Бог хочет остановить нас. И если даже Бог говорит нам не через слово уже, но через проблемами, пора остановиться. Но если даже дошло до болезни, когда мы на проблемы не обращаем внимания и не думаем, что все под контролем, если это случается в моей жизни, значит у Бога есть смысл, то и тогда остановимся через болезни, чтобы Бог не остановил нас трагическим образом. Хочу, чтобы вы поняли, что болезни не обязательно являются дисциплиной Бога. Болезни могут являться испытанием Бога для того, чтобы мы уповали на Него, прошли и прославили Его. Также хочу сказать, что и проблема не является обязательно дисциплиной Бога. Проблемы могут быть также испытанием Бога, через которого мы укрепляемся в вере. Но поскольку мы, люди Нового Завета, имеем необыкновенную силу Духа Святого жить в святости, да удержимся этого и будем делать то, что делал Аса в начале. Искал Господа и скажем, как Павел говорил, для меня нет больше цели, как познать Его. Потому что, познавая Его, у вас будет только один ответ. Желание следовать такому Господу, прекрасному другу, который никогда нас не оставляет. Давайте помолимся.